Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це Радіо Свобода. І сьогодні у нас гість студії, чемпіон світу шахів, російський політичний діяч Гарі Каспаров. Добрий день, Гарик Юрьевич, спасибо, что согласились прийти к нам и дать нам интервью небольшое. Собственно, повод, привід для розмови у нас такий. Гарик Юрьевич видав книгу, завдяки київському видавництву «Саміт книга. Торгівля страхом». І саме завтра, 26 березня, буде презентація. Ви, Гарик Юрьевич, прийдете, так, київські магазини, будете давати автографи і так далі. Ну, перший вопрос. Я, звісно, ту книгу не читав. Я только знаю о том, что вы ее написали, это, собственно, презентация. В чем состоит торговля страхом?
Торговля страхом – это название моей статьи Wall Street Journal 4 января 2001 года, в которой я попытался как бы вот предсказать там, динамику развития путинского режима. И предсказание, к сожалению, оно совпало почти там, со 100% точностью. Я говорил о том, что будет эксплуатироваться, с одной стороны, страх Запада перед потенциальной российской агрессией, и перед конфронтацией, а с другой стороны страх граждан России, вот бывших советских граждан, перед западным влиянием, перед там, тем, что Россия будет поглощена Западом. То есть вот, вот в этом разрезе будет строиться будущая политика. Другое дело, что, конечно, там потребовалось время, пока это все стало доминирующими факторами в российской политике, и эта книга как раз показывает вот 30 с лишним статей, именно с 2001 по 2015 год. Последняя это как раз о гибели моего друга и соратника Бориса Немцова, убийстве в Москве, который в какой-то мере тоже подводит черту под, в общем-то, там уже трансформации путинского режима в такую в персоналистскую диктатуру с ярко выраженной фашистской идеологией.
Ну, кто, собственно, торгует? Сам Владимир Путин, получается?
Ну, это...
Главный выгодоприобретатель.
Ну, на самом деле, это не только Путин. Путин в данном случае, он просто, как бы, вот, он является диктатором, вокруг которого сложилась уже вот эта система координат, бенефициариев. Вот, того, что, с одной стороны, страх в России, как бы, он постоянно накачивается телевидением, а с другой стороны, вот, эксплуатация вот этого потенциального конфликта на Западе, как бы, вот, демонстрирует отмороженность путинской России.
Шантаж.
Шантаж. В принципе, шантаж. И более того, шантаж уже в как бы высшей категории, потому что в фильме, посвященном годовщине аннексии Крыма, Путин просто открыто угрожал миру ядерной войной. И не случайно там российский посол там в Копенгагене просто считает, что если там его московский начальник может позволять себе такое, то он каких-то датчан там может тоже постращать немножечко ядерной угрозой, что, конечно, вызвало там определенный шок. Но мне кажется, сейчас мы уже как бы подошли к такому моменту, когда эта торговля все-таки она перестает быть такой же прибыльной, как была раньше. Потому что Запад, в общем, убедился, что с Путиным иметь дело по большому счету нельзя. То есть близок момент, когда придет понимание того, что для Путина вообще любые договоренности – это просто возможность, как говорится, кого-то обмануть, потому что все равно подписанная бумага, она не имеет никакого принципиального значения. Ведь по большому счету там за 23 года, с 91 года по 2014, Россия подписала с Украиной там…
Договор о дружбе Украина-Российская Федерация, Будапештский меморандум.
Можно перечислять. На самом деле, каждый российский президент подписывал какой-то договор. Каждый российский парламент какой-то договор ратифицировал. То есть, на самом деле, Россия за 23 года не высказала ни одной дипломатической как бы претензии к Украине по поводу раздела Советского Союза. То есть тема такой не было просто. Этим, кстати, крымская и там восточно-украинская тема отличаются от любой другой в истории, если даже мы возьмем 30-е годы, такой страшный период, потому что даже гитлеровская Германия опиралась на вот настроение у немцев, связанное с тем, что Версальский мир несправедливый был после Первой мировой войны, мы потеряли эту территорию, ту территорию, дипломатические какие-то были демарши, не было ни одного демарша. А что еще делает ситуацию более такой как бы невероятной с точки зрения здравого смысла? Если мы будем искать параллели, скажем, в Европе современной, то, чем занимается путинская пропаганда и путинские друзья-лоббисты на Западе. А вы знаете, вот есть Каталония, а есть там страна Басков, а есть Шотландия, а есть там Северная Италия, а есть там еще здесь, а у бельгийцев там тоже проблемы Валлоны с фламандцами. Но эта тема-то опять для Украины не работает ровно потому, что как таковой не было политической силы серьезной в Украине за 23 года, которая ставила бы во главу угла задачу отделения части Украины, перехода в Россию. Не было такой. Ну, в Крыму была какая-то там жалкая там...
Ну, группа. Там полсока там...
4% набрали на выборах.
Да. Получал да, там
ну,
копейки
ну,
на выборах.
Ну, копейки. На самом деле, нельзя считать
это серьезным. Нынешний пример, так называемый.
А скажем, там, в Донецке, Луганске, ну, были партии регионалов, противостояла там другим политическим силам. Но я никогда не слышал, чтобы тема там отделения, она вообще как, хоть как-то озвучивалась. Поэтому, когда сегодня там Путин пытается навязать повестку дня, связанную с так называемым политическим урегулированием, вопрос с кем? В Каталонии есть политическая сила. В стране басков есть политическая сила. У ирландцев была террористическая организация, и также был Шинфен, политическое крыло. Всегда вот эти действия имели под собой некоторую политическую основу. Их просто нету здесь. Поэтому вся украинская ситуация, она при, конечно, напрашиваясь аналогиях там с аншлюсом Австрии, с аннексией, ну, с захватом там Судет, она выбивается за рамки как бы вот наших исторических представлений. Но самое главное, что Путин стремится последовательно, и в этом плане я считаю, что, как говорится, параллель с Гитлером совершенно уместный, Гитлером 30-х годов, разрушить систему международной безопасности, которая сложилась с 45-го года. В принципе, с 45-го года были достигнуты определенные договоренности, которые были, ну, как бы написаны, подписаны договора, так и, в принципе, понимание того, как должен развиваться мир. Ялтинские договоренности 45-го года не все были зафиксированы, но мир понимал, как бы, что вот договорились, Рузвельт и Черчилль отдали Сталину Восточную Европу. Поэтому, скажем, вторжение советских войск там, в Чехословакию в 68 году или в Венгрию в 56 году, использование их там, для подавления там, Восточной Германии там, восстание в 53-м.
Ограниченный суверенитет, Брежневская доктрина.
И Запад, в принципе, знал, что на это было согласие.
Гарри Кимович, ну вы же резко критикуете не только товарища Путина, господина. Вы критикуете западных лидеров. И, насколько я помню ваши высказывания, вы очень резко критикуете. Считаете, что Запад, мягко говоря, недостаточно противодействует тому, что сейчас делает Путин. То есть не может повториться эта ситуация? Не будет Ялты 2. Не добьется ли Путин этой своей главной стратегической цели?
Думаю, что не добьется, потому что, при том, что все, что вы сказали, я повторяю, причем в очень жесткой форме, это не вопрос даже их мягкости позиции. Они не западных лидеров. Они не в состоянии пока охватить масштаб угрозы. Также я понимаю, что они реагируют на своих избирателей. Избиратель не хочет слушать об этом. У избирателя есть свои проблемы. Рабочие места, там, курсы валют, какие-то там...
Большинство французов за то, чтобы продали мистрали России, например.
Ну, потому что деньги получают. Потому что они не в состоянии пока увидеть глобальных последствий. Но постепенно бюрократия, как европейская, так и американская, она понимает, что выбор, на самом деле, из двух зол состоит. С одной стороны, конфронтация с Россией – это ужасно. Это опять бизнес. Это плохо. Но с другой стороны, разрушение порядка, на котором эта бюрократия выросла, мирового порядка. И первое здесь самое главное – это границы. На самом деле, благополучие Европы, вот ее процветание, связано было с тем, что с 45-го года границ трогать было нельзя. Внутри как бы были договоренности, но трогать границы было нельзя. Даже если мы посмотрим на Югославию бывшую, распад Югославии, вот такая мини-сербская империя была, включая даже Косово, прошел по административным границам, которые были при Тито. При том, что боснийские границы очень условные. Там есть анклавы мусульманские, хорватские, сербские. И все равно Запад жестко стоял. Границы, какие бы ни были, надо соблюдать. Даже вот в Африке, скажем, я там ездил, когда там шахматными своими программами встречался там с местными руководителями, которые, скажем, Путин симпатизирует. Это как бы вот это, ну, понятно, диктатор, сильный, делает, что хочет, но они понимают, что границу трогать нельзя. Границы все нарисованы в той же Африке колониальными властями, и эти границы, они не отражают реального положения дел. Но как только ее тронешь, начинает литься кровь. То есть границы – это уже во многом та основа, на которой
зиждется… Джин выпущен Путиным из бутылки.
Вот. Путин угрожает этому порядку всему. И поэтому мне кажется, что никакой Ялты-2 быть не может, ровно потому, что приходит понимание того, что Путин вообще Ялту-2 не интересует. Путину нужно разрушение вот этого системы мировой безопасности.
Ну что же тогда, смотрите, вы как шахматист. Вот мастерство гроссмейстера, чем дальше он смотрит вперед, так, количество ходов. Ну не знаю, согласитесь вы или нет, но скептики, в том числе в Украине, признают, как Путин один осесть, оставивший за скобками моральные аспекты. Путин пока тактически побеждает. Он, если не мат, но шаг уже поставил. Нет? Согласны вы?
Эта партия далеко не закончилась.
Так вот, партия не закончена.
Секундочку. Так, а как Гитлер выиграл к 41-му году? На самом деле, на этих исторических отрезках, пока западные демократии сосредотачиваются, диктатор всегда имеет преимущество.
И играет Чапаева, на самом деле.
Ну, он играет во что он там? Он играет в свои игры, как бы, в принципе. Скорее всего, это, в данном случае я бы сказал, что это аналогия с покером. Путин силен именно в блефе, в повышении ставок. Потому что, как бы, он блефует, у него есть деньги повышать ставки, у него есть возможность повышать ставки, его не интересует там мнение там об российских обывателей, парламент, пресса, всего нету. У любого западного лидера вот, всегда есть проблемы, потому что надо смотреть по сторонам, а как отреагирует общественность, а куда пойдет мой рейтинг. Но, опять, его потенциал вот этого блефа, он постепенно исчерпывается, потому что уже высшая стадия блефа, уже ядерный шантаж уже пошел в ход. И все-таки не надо забывать, ресурсы России сегодняшние, они не сопоставимы с ресурсами Советского Союза. Да, Путин, конечно, страшно опасен, но это не Сталин 48-го года. Понимаете? То есть все-таки мы понимаем, что все-таки сегодняшняя Россия достаточно слаба, и экономически, социально там нет того как бы подъема, который можно было бы использовать для какой-то действительно глобальной...
Вот этого страха, которого вы пишете у россиян, его достаточно, чтобы вот 86 пресловутых процентов
Путина? Ну, это опять, ну да, хорошо. Вы знаете, это когда вам звонят по телефону, спрашивают, за кого? Меня интересует не 86, а 14%. Как находится 14% людей, которые готовы сказать, что им Путин не нравится? Это уже показательно. Кроме того, мы понимаем, что в Москве процент людей другой совершенно. Там почти 100 тысяч человек, которые вышли, там почти в память Бориса Немцова, это демонстрация того, что нет в Москве никаких 86%. Вообще непонятно, кого там в Москве больше. Сегодня главная проблема в России в том, что путинская пропаганда добилась колоссальных успехов в искажении реальности, в сознании даже каких-то таких вот продвинутых граждан России. А более того, я даже подозреваю, что путинская элита, она тоже считает, что вот действия сегодня Запада, они кратковременны. Вот Запад пока не в состоянии...
Сколько? Год, два, пять, они, десятилетия?
Стоп. Вот путинская пропаганда утверждает, и можно, глядя на, вот, на то, как это, вот, эта пропаганда работает, даже вот в, как бы в серьезных таких средствах массовой информации, что все эти санкции скоро снимут, что Европа раскалывается, что на самом деле отношение к санкциям у европейцев многих негативное, что никакого оружия в Украину не пойдет, что администрация Обамы заблокирует там все попытки там реально оказать помощь Украине в отражении агрессии. Вот это... картина мира, в которой Путин побеждает постоянно, она, к сожалению, пока еще доминирует. И я всегда говорил о том, что реальная борьба с путинским режимом, пропагандистская, должна вестись не вот в этом русле, там, вот мы должны там убедить Путина, надо про него забыть. Он уже сжег все мосты, он уже там в своем астрале живет. Мы говорим в данном случае о, как о московском среднем классе, который должен понять, что с Путиным тупик, что на самом деле все, что происходит сегодня с уровнем жизни, это плата за Крым.
То есть это возможно? Действительно, это не наивно, что в середине России родится такая сила, пусть меньшинство, но сильная, которая будет антипутинской в его этих агрессивных устремлениях.
Только секундочку. Как только люди понимают, что реальность жизненная, она на самом деле угрожает их благополучию, их поведение меняется. То же самое касается многих олигархов. Многие из них убеждены, что Путин выигрывает вот в этом...
Российских
олигархов. Что Путин выигрывает в этом вот в покере политическом Западе.
То есть, возможно, то, что говорят российские политологи, вот эта табакерка все-таки может быть проведена в действие?
Только когда они поймут, что... Это же опять вопрос рисков. Риск один. Вы оставляете статус-кво, и тогда вы что-то можете потерять. Риск 2, вы идете против Путина. Сегодня совершенно очевидно, что риск пойти против Путина гораздо выше, потому что совершенно непонятно, как бы, а почему надо от статус-кво отказываться. Ну да, есть какие-то санкции, но понятно, что даже близко не задействован тот объем санкций, который мог бы реально угрожать путинской власти. Даже близко он еще не задействован. Вот. А также, в принципе, не были сделаны даже такие как бы простые шаги, как вот, в принципе, да, не знаю, там дружеский визит там, американских военных кораблей в Одессу. Я не говорю про поставки оружия, просто какие-то жесты, которые могли бы просто продемонстрировать, что это. Будет
иметь цену. Как вы считаете, вы сейчас в Нью-Йорке, да, я так понимаю, живете. Да. Почему Запад на это не идет? Боится Путина, хочет, чтобы он вышел из этого конфликта, да, проигравший, но с сохраненным лицом. Почему?
Значит, огромные ресурсы тратились и продолжают тратиться Путина на поддержание лоббистских усилий. Даже вот сложно представить себе, какой объем аргументации выплескивается вот пропутинскими агитаторами, при том, что мы говорим там про людей знаковых, там, про бывших премьер-министров, бывших госсекретарей США. То есть мы говорим про людей знаковых. И эта пропаганда работает. Но меняется процесс. Вот очень тяжело меняется. Но, с другой стороны, надо забывать, с момента аннексии Крыма прошел там год с копейками. То есть резко все поменялось. Вот мы уже подошли к моменту, когда действия Путина, они вызывают однозначную оценку.
Теперь вопрос, на Западе.
Теперь вопрос, как только, когда это понимание трансформируется в конкретные действия. А здесь все равно нужно работать с избирателем. То есть, потому что западный избиратель не хочет этого услышать. Понимаете, вот им все-таки хочется верить, что можно как-то это купить. Вот сколько надо заплатить, чтобы вот этот кошмар прекратился? Давайте вот найдем какое-нибудь решение. Это, увы, складывалось десятилетиями. Многие годы. 70 лет. 70 лет без войны.
Ну, 70 теперь, лет процветания. На что надеяться? Смотрите, вот мы сейчас в Киеве говорим. Вот что украинцам надеяться? Да, героизм воинов есть украинской армии. Хотя армии вообще не было год назад украинской. Но все равно армия украинская не может противостоять российской.
Опять, вот, смотрите,
военторг российский сильнее.
Значит, во-первых, то, что Украина оказала сопротивление и добилась таких успехов, это вообще позволило прийти к сегодняшней ситуации. Если бы украинская армия не оказала бы этого героического сопротивления, вообще бы темы не было бы уже сегодня. То есть, на самом деле, опять, мы работаем в крайне неблагоприятной среде. Путин потратил 15 лет, миллиарды долларов на покупку своего лобби. В принципе, бизнес-интересы задействованы. У него там на бензоколонке там Шрёдер работает, бывший канцлер Германии, там, премьер-министр Финляндии.
Какие поводы для оптимизма для украинцев? Они имеются?
Есть, конечно.
Например?
Опять, важно, вот я помню, я когда играл второй матч с Карповым, в принципе, значит, я выиграл первую партию, вот матч, который стал чемпионом мира. Потом было там две ничьи.
Счастливым 13-м
чемпионом. Я проиграл четвертую, пятую партии. И, в общем, ну, действительно тяжелая ситуация. Я проигрываю уже минус один после пятой партии. В случае ничьей Карпов сохраняет свое звание, мне надо выиграть две партии еще. И потом была серия ничьих, очень напряженных. И вот один из моих мне помощников сказал, что я говорю, ну опять ничья. Он говорит, главное тренд. Вот тренд меняется. Вот
меняется для Украины.
Естественно. Тренд конечно, меняется. Тренд меняется. Кстати, после пяти ничьих Карпов в 11-й партии совершает грубейшую ошибку, проигрывает партию. Я сравнивал счет, потом вышел вперед и выиграл матч. Значит, тренд явно меняется сейчас. Я не могу сказать, что завтра он, как говорится, кардинально изменится. Уже вот партия закончится, вот эта вся. Но ясно, что вот аргументы Путина, вот его козыри, которые он задействует, они истощаются. Вот видно, что все-таки он, вот это сражение, несмотря на все свои безумные ресурсы брошенные, он его все-таки проигрывает. И вот в этом плане, вот надо понимать, не было бы вот того сопротивления, ничего бы не было бы, потому что слабых вообще не защищают.
И что может, вот, на ваш взгляд, вот заканчивая наш разговор, что может кардинально, ну, всерьез повлиять на Россию, на того же Путина, на российскую элиту? Санкции,
на
которые
Путина,
говорите,
на Путина ничего
в середине России.
На Путина ничего повлиять не может. Значит, нас интересуют в данном случае российские олигархи, вообще как бы вот эта элита путинская, и московский средний класс. Потому что, по большому счету, то, что происходит в других городах России, в диктатурах подобной путинской вообще значения не имеет.
Там никто... Ну, в истории России всегда столица.
Ну, это не только, в принципе, в любом сверхцентрализованном государстве все равно столица является ключевым фактором. Даже Петербург сегодня стал такой, уже такой полупровинцией такой политической, потому что там нету символа власти. Это все в Москве находится. Значит, нас интересует вот этот московский средний класс и понимание того среди этих людей. Мы говорим про там несколько миллионов человек. Вот. Что Путин – это тупик. Что на самом деле Путин проигрывает.
Как это понимание может трансформироваться в изменение власти в России?
Секундочку, еще раз. Как только люди понимают, что их будущее зависит от смены власти, опять, люди же думают о себе.
Выборы, чуро посчитают, голоса как нужно.
Выборы нет. Выборы это уже все знают. Выборы власть России не меняют. Если они понимают, что для них будущее зависит от того, сидит там Путин или нет, опять, алгоритм поведения начнет меняться. Мы не знаем, с какой скоростью, но, знаете, события могут происходить внезапно. Вообще все диктатуры падают внезапно. Вот я не могу никаких прогнозов делать там на будущее, кроме одного. Путин умрет в Кремле. Но это может случиться как биологически, тогда может быть это достаточно долго, а может произойти внезапно. Вот, но совершенно очевидно, что за пределами Кремля как бы Путин не выживает уже. То есть вот он не может отдать власть. И это означает, что как только понимание того, что путинская власть несет реальную угрозу конкретным там, людям там, с деньгами или просто какому-то там человеку, который там, хочет строить планы на будущее в России. Вот тогда возникает синергия такая в обществе, которая выводит на улицы. Это не позитивная повестка дня, это просто желание поменять что-то. Вот должно возникнуть это понимание. Пока путинская пропаганда убеждает, что все эти трудности временные. Задача добиться того, чтобы люди поняли, что за Крым идет расплата. Что то, что происходит сегодня там с теми там, московскими врачами, сокращают 14 тысяч врачей, там объявляют в ближайшие 3 года. Вот 14 тысяч семей должны понять, что это плата за Крым. Увы, пока вот этой концентрированной работы, как бы пропагандистской, контрпропагандистской, нету. То есть, и это то, мне кажется, на чем
надо работать. Ну, получается, уже находит это понимание.
Постепенно приходит. Но это надо делать постоянно. Просто потому, что путинская пропагандистская машина работает каждый день. Но, опять, если хотим позитивную, это самое, как говорится, воспоминание, то в Советском Союзе говорили, что все-таки в итоге холодильник побеждает телевизор.
Самый тогда последний мой вопрос вам. В этой шахматной партии, в которой на данный момент Путин играет белыми, не по правилам, против мира, против Украины в частности, все-таки он обречен получить мат и проиграть ее, эту
партию. Опять, это не шахматная партия, это игра без правил, в принципе, и все равно, вот, если мы сохраняем хоть минимальную дозу оптимизма по поводу будущего человечества, а диктаторы, как Путин, всегда проигрывают. Вопрос не в том, как она кончится, партия, а вопрос, какую цену мы за это заплатим, в принципе. И здесь есть жесткое правило, как бы, из любой исторической аналогии. Чем скорее мы будем, чем раньше мы сможем выработать этот антидот противодействия, тем меньше цена, которую мы заплатим.
Спасибо вам большое, Игорь Якимович, за это интервью. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода у київській студії був чемпіон світу з шахів, російський політичний діяч Гарі Каспаров, який презентує, ще раз нагадаю, сьогодні, верніше не сьогодні, в наступні дні в Києві свою книжку видану саме в столиці України «Торгівля страхом».